Слава Богу, Богу нашему. Хвала, честь и поклонение. Сегодня одна сестра написала мне, что пусть тебя Бог благословит сказать сегодня проповедь утешения Божьему народу. Я так подумал, думаю, вот как раз то, что в нас нуждается в утешении, вот то и должно быть изничтожено в нас, потому что это наша душа, наши интересы, наши взгляды на жизнь. И часто мы вот смотрим человеческими глазами, нам хочется того или другого. Мы видим даже дело Божье своими глазами, как оно должно быть, как должны быть такие утешительные слова. Можно вроде доброго желать, на самом деле Писание говорит, что они будут искать учителей, которые будут льстить слуху. Вот человеку нужно, чтобы что-то сказали для его слуха такое, чтобы его утешило, обрадовало, принесло ему какую-то реальную, видимую пользу. Но, как мы понимаем, не всегда это правильно, не всегда это нужно. И, конечно, всегда правильно, если мы снова и снова напоминаем, что Христос Иисус пришел на землю для того, чтобы наша жизнь закончилась и Его жизнь открылась в нас. Мы в это верим, к этому идем и знаем, что Иисус, наш Господь, часто о Нем говорят, что Он был стопроцентный человек и стопроцентный Бог, но мы с вами знаем, что когда Он родился, Он уже родился новым человеком, созданным по Богу. Это первый человек, который имел небесную суть, небесные качества. И я думаю, вы понимаете, что Он был таким от самого начала. Это не то, что вот он там жил, потихоньку-потихоньку достигал, противостоял какому-то греху и в конце концов стал новым человеком. Нет, он таким родился. Люди часто не хотят это исповедовать, потому что вся их теология трещит по швам, потому что они понимают, что он родился только для того, чтобы простить нам наши грехи, что мы вот сами не можем ничего сделать, и Он как заместительная жертва все наши грехи простил. И самое обидное то, что когда говорят на Бога Отца, что гнев Бога утих, то есть у Бога как бы такое раздвоение было, что с одной стороны Он не хочет, чтобы кто погиб, с другой стороны, у него есть правило, что за всякий сделанный грех – смерть. И вот он одной половиной он не хочет, чтобы кто погиб, другой половиной он за справедливость. И две эти величины в нем сталкивались между собой. Об этом говорят в открытую, это исповедуют. Но, конечно же, это глупость. Не для этого приходил Господь. Это действительно так для человека, который только пришел к Богу, что Бог заплатил за его грехи, что Бог не видит человека грешником, потому что он заплатил своей смертью за оправдание этого человека. Но это все настолько информация детская, настолько нужно только малому ребенку, что очень противно становится, когда взрослые люди начинают это исповедовать, начинают говорить, что вот и вся цель, вот и вся миссия, что Он за нас заплатил, как бы надел розовые очки, и уже Бог не видит наших грехов, потому что за наши грехи оплачено все. На самом деле, конечно же, мы постоянно говорим, что Иисус Христос пришел для того, чтобы создать в самом себе нового человека, устрояя мир. Так написано в Писании. Новый человек, кто это такой? Писание говорит о нем, что теперь все новое. Древнее прошло, теперь все новое. Это новая раса. Хотя, ну, среди человеческих данных она не числится. Ее никто не видит из людей, потому что всякий, кто смотрит на эту новую расу, он просто, как говорит Писание, видит запах и чувствует запах смертоносный, неприятный. И мир ненавидит. Христос сказал: «Я передал вам свое слово, и мир возненавидел вас». И мы с вами, еще не достигшие этих величин, мы тоже смотрим на духовного человека, и нам не кажется, что это действительно совершенный человек, созданный по Богу. Но такие люди есть на земле, их немало. Они действительно являются собой отражение того, как жил Христос Иисус на земле. Знаете, когда-то была такая заметка в газете, люди собрались праздновать день рождения ребенку, ему был 1 год, и пригласили гостей, была зима, они приходили, снимали с себя верхнюю одежду и складывали там на столе, и было немало людей, они приходили, складывали свою одежду, а хозяйка, не зная, взяла, положила ребенка своего туда. И как-то так получилось, кто-то первый бросил свое пальто, и все, как говорится, понакидали там целую кучу своей одежды. Ну и пока они праздновали, там ребенок задохнулся, и вот так они отпраздновали день рождения своего ребенка. Когда я смотрю на христианское представление сегодняшнего дня, праздника Христа, праздника пришествия на эту землю, мы вчера тоже собирались с семьей, и я просто молча наблюдал за этой картиной, то всего хватило. Я не думаю, что минуты, секунд несколько. Помолимся, помолились и забыли о Христе. Господи, это что-то такое, ну, ненужное, выбывшее из практики, потому что, знаете, как не поставить елку, хотя она свидетельство, ну, такой, знаете, мертвой жизни, на которую навесили искусственную жизнь. Она блестит, сияет, красиво, огнями горит, но суть ее мертвая, в ней нет жизни, в ней смерть, на которой, которая, как Писание говорит, гробы окрашенные, внутри полные костей, а снаружи они так красиво выбелены, выкрашены, смотришь, все прилично, все нормально, все хорошо смотрится. И, знаете, уже этот камин-то электрический там или искусственный, чуть ли не экран там в нем, нет, навесят туда этих чулков, что Санта-то прилетит, Санта же, он же знает, что он делает. И это все впаривают детям с самого их рождения. Ну, это же наши традиции, это же, ну, неприлично даже тебе, Маслов, об этом говорить. Это дети, это о чем ты? Что ты нападаешь на такие вот интересы для детей и вообще? Но за всем стоит не просто смысл духовный, за всеми вещами, которые принадлежат этому миру и дьяволу, стоит конкретный дух. И потом твой ребенок вырастает, и он ждет этого Санту через твой этот дымоход всю свою жизнь. И сам не знает, чего он ждет и чего он ищет. Не надо думать, что это просто выбранные традиции, которые прижились, и так они все хорошо работают, что всем это приятно делать. На самом деле надо быть очень внимательным к этим вещам, очень внимательным, потому что за каждой сохраненной традицией, особенно, знаете, есть много традиций, которые еще до христианского периода, языческие традиции, они смешались с христианскими традициями, и люди этого не замечают. Нас Бог не так призвал праздновать подобные праздники. Хотя, если говорить откровенно, праздник Рождества не праздновался в первохристианской церкви. Не праздновал его сам Иисус, не говорил он об этом. Я как-то думал, вот Иисус, он, конечно же, был до земного рождения на земле. Он был рожден прежде бытия мира, и он как дух существовал на небе с Отцом. И вот когда он пришел в тело человеческое, было для него это чем-то праздничным, чем-то каким-то таким днем, который особо ему надо было бы отмечать. Думаю, что это очень некомфортное было время. Мне кажется, что Бог Отец, его немножко заморозил разум, чтобы он не мог быть тем, кто он есть, когда он был в утробе или когда он только родился, и все эти детские, мы видим, что уже в подростковом возрасте он имел, дух его проявлялся, он был достаточно мудрым. Но я должен сказать, что все-таки мы должны праздновать этот праздник, но если мы берем Писание, то Писание говорит, что то, что мы знали Христа по плоти когда-то, то теперь не знаем. Давайте прочитаем это место и порассуждаем. Если кто-то может найти это 1 Коринфянам, я, к сожалению, не записал его. Ну ладно, вы пока найдите мне его, а я прочитаю другое место. Это Евангелие от Иоанна, 1 глава. Читаю с 1 стиха. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и это само Слово было Богом. Был Бог Отец и был Бог Сын в начале. Это наше начало, которое нам позволено знать, от чего мы отталкиваемся. Вот какое начало. Что было до этого начала, то закрыто от нас. Есть ли какие-то другие программы, планы Бога, какие-то цивилизации, которые Он творит? Что там есть, мы не знаем, и Бог не пускает нас туда. Он дает нам начало, что вот в начале Слово появилось. И Слово это мы знаем, что родилось от Бога. Часто неверующие люди смеются и говорят, как это Бог, не имея жены, родил себе сына. И даже, знаете, твари на земле, какие-то там ящерицы рождаются безо всяких половых этих самых отношений, там просто, или там птенец из яйца, или еще что-то, что уже говорить о вечном Боге. Знаем только, что Он отделил от Себя, Он как Дух, обитающий во славе, Он отделил от Себя всего Себя понемногу, так скажем. И отделил это от Себя, и появилась новая независимая жизнь. Это Сын Его, Иисус Христос. Сколько у Него таких детей еще там на небе, мы не знаем. Есть намеки в Писании, что у Него есть еще сыновья, но мы об этом не знаем. Мы знаем только, что наша история христианская началась с того, что появился на небе во славе Божий Сын Иисус Христос. И Писание Его называет Словом. Конечно же, это особенное какое-то качество, которое есть во Христе. Качество, которое... О, этот немножко лучше. Качество, которое во Христе, оно в первую очередь, ну, как бы работает в том плане, что это Слово. И это Слово было на небе, и это само Слово было Бог. То есть Слово настолько полное благодати и истины, Слово настолько живое и действенное. Вот наша церковь называется «Живое Слово». И мы понимаем, что это живое слово должно быть в нас. Оно должно войти в нас и родиться в нас. Слово должно ожить в нас. И мы понимаем, что это происходит не сразу, когда человек поверил, и ему в нем вдруг родилось Слово Божие. Нет, мы знаем, что сначала душевное, какое-то время человек питается молоком. О нем сказано в Писании, что всякий питаемый молоком, он не сведущ в слове правды. Это просто детская информация, которую он принимает. Да, Бог есть, да, Бог меня любит, да, там какие-то простейшие вещи, но они не есть правда. Точно так же, как ребенок играется, там девочка с куклой играется, и родители играются вместе с ней, и, понимая, что это ее уровень, точно так и Бог. Он не дает слова правды маленьким детям. Но мы должны знать, что это слово однажды должно ожить в нас, вырасти в нас настолько, что оно может оживить нас внутри или создать внутри нас, независимую от нашего ума, новую, созданную по Богу жизнь. Практически в Слове Иисуса Он Сам, и Он Сам Себя передает нам, когда Он начинает говорить нам Свое Слово, Он как бы программирует нас этим Словом, Он переносит свою жизнь, переносит Себя внутрь нас. И мы знаем, что это не всем дано, детям это не дано, но если человек дает правильную оценку Слову Божьему, если он движется в этом Слове Божьем, то постепенно Бог приводит его к тому, что у него открываются новые уши и новый ум. И помимо разума информация идет во внутреннего человека и производит там свою жизнь. Это действительно живое слово. Это слово, от которого все начинается. И это то, на что должны быть сфокусированы мы. Никогда ты не переделаешь своего характера так, как это будет устраивать Бога. Никогда ты не достигнешь какого-то совершенства, применяя разные программы перевоспитания себя и зажимания там своих плохих качеств и пользуясь всякими психологами, еще что-то. Это все имеет свои пределы. Человек может стать совершенным только тогда, когда в нем появится новая жизнь, жизнь, которая совсем по-другому все видит, абсолютно все по-другому. И надо сказать, то, что высоко у людей, то для этой жизни как мерзость. И наоборот, знаете, поэтому мы хорошо понимаем, что говорит Писание, что Бог сказал: «Мои мысли не ваши мысли, и мои пути не ваши пути, говорит Господь Бог, как небо выше земли, так мои мысли и мои пути выше путей ваших». Такая абсолютно разница, скажем, там между червем и человеком. Мысли червя, понятие червя и понятие человека – абсолютная разница. Так и Бог, то, что думает, то, что ценно в глазах человека, у Бога оно не котируется совершенно. И мы это понять не можем, нам кажется это безумием. Нам кажется, как человек, он мыслит, он же такой… Звучит гордо, это то, что из себя представляет человек. На самом деле, когда ты встречаешься с реальным Словом Божьим, ты сначала приходишь в шок, ты понимаешь, что ты еще совершенно ничего не понимаешь, что все, что было высоко у тебя, оно глупо и бессмысленно, что ты зря тратишь свою жизнь на пустые интересы, которые ничего тебе не дадут. Я уже рассказывал и, наверное, не раз рассказывал, как у одного моего знакомого умерла мать, отец раньше умер, и приехали туда на грузовой машине, и у нее там столько безделушек было разных, там все шкафы заставлены какими-то статуэтками, не знаю, ценные они, неценные, и там всякие-всякие картинки, и так все там расставлено. И я помню, как он говорил: «Ни на что, говорит, не обращайте внимания, вот просто загребайте все, вычищайте этот дом, абсолютно полностью все из него вычищайте, чтобы были голые стены, всю мебель рушили, все ломали, все абсолютно». И потом он дом этот продал. И я смотрел на жизнь человека, который вкладывал свою душу, который там, может быть, не один день потратил на то, чтобы это все, как ему кажется, красиво украсить там в своем доме. и все, ничего, во-первых, с собой не взял, не унес, и, во-вторых, никому это не нужно. Интересно, что буквально вчера чисто случайно прочитал фразу Достоевского. Он говорил, то, что ты любишь, на то у тебя всегда найдется время. Всегда у тебя будет время на эти вещи, на то, что ты любишь. И я думаю, действительно, Боже, какая это правда. И враг человеческих душ старается изо всех сил, чтобы мы любили совершенно не то, что нам нужно. Совершенно не то, что действительно принесет нам благо не только в этой жизни, но и в потусторонней жизни. Сколько времени, сколько сил посвящается, и человек как будто думает, что он вечность будет проводить на земле. Но, увы, мне часто в моей молодости говорили, не успеешь обвернуться, как твоя жизнь пройдет мимо тебя. Как-то не верилось это в молодости, но я нисколечки не преуменьшаю и нисколечки не вру. Жизнь обманула, жизнь пролетела, жизнь практически заканчивается, и ты начинаешь понимать, сколько бесплодного, бессмысленного, бесцельного было в этой жизни. И кажется, ну так человек устроен, тогда мне было это интересно, тогда я этим жил. Но когда начинаешь понимать, что не жил ты этим, а кто-то просто очень хитро и тонко давал тебе чувства, которые заставляли тебя тратить время совершенно не на то, что тебе нужно. Я смотрю на верующих людей, я смотрю на свое сердце и могу... Ну, не обличать, не обижать кого-то, но могу сказать, многие просто никогда не встречались с Богом. Они живут так, как будто Его нету вообще. Вот их действия, их поведение, их интересы, как будто Его нету. Он вытравлен полностью из их восприятия. Даже вот как ты попраздновал Рождество, как ты к нему отнесся, что ты в него вкладывал. Я ругаюсь со своими, они говорят, елку надо поставить, дети приедут, некуда подарки положить и все такое. И не докажешь, потому что это главное, что нужно сделать в праздник, который принадлежит Иисусу. Который принадлежит Иисусу. Вот. И что я хочу сказать? Вот как определить, что в тебе есть живое слово? Слово, которое имеет жизнь. Как это определить? Увы, на сегодняшний день это практически невозможно, потому что все, что мы говорим, делаем, мы говорим на ветер, до потолка наш звук доходит и назад возвращается. Почему? Потому что слово должно ожить в нас, оно живое со стороны нас, но оно должно ожить внутри нас. И что для этого нужно? Мне дали, прислали проповедь тут одного деятеля, и он говорит, что Бог не хочет, чтобы мы что-то ожидали. Все же есть. Чего нам ожидать? Это Он ожидает от нас. А вера есть осуществление ожидаемого. Это Бог ожидает от нас. Вот такая у нас должна быть вера, чтобы мы знали, что Бог от нас такое ожидает. И действительно, или человек никогда не читал ниже стихи, которые конкретно говорят, как получил слово Ной, и как он ожидал, не видя еще никакого потопа, и как он строил то, что Бог ему сказал, чтобы пришло то время, когда придет потоп, как ожидал Авраам, как ожидали абсолютно все Божьи люди, ожидали того, чтобы вера осуществилась. И первый стих послания, 11 главы Евреям, он говорит, что вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Что такое вера? Вера – это Слово Божье, которое сказал Бог. Вот Бог тебе сказал Слово, и у Него оно живое. Но это Слово должно стать живым в тебе. И есть процесс, по которому человек двигается, чтобы это Слово стало живым и исполненным внутри него. Иначе это Слово так и останется живым у Бога, а мертвым у тебя. Многие хвалятся откровением, вот Бог мне такое открыл, такое. Но если это откровение не... Я всегда говорю, что Божьи откровения всегда двойственны. Одну часть он открывает, а другую часть он держит закрытой, чтобы человек просто заинтересовывает человека. Ищи, копай, проси, читай места Писания, чтобы тебе Бог тебя мог вразумить. Когда весь духовный мир увидит, что ты к этому относишься очень серьезно, естественно, что эта завеса для тебя откроется, чтобы ты мог понять это откровение Божье до конца. И вот это живое слово приходит к нам, и оно всегда приходит не так, как что вот оно пришло, и сразу все исполнилось. Нет, должна быть вера. Без веры человек ничего не получает. Итак, ты услышал слово Бога. Если ты хочешь, чтобы у тебя появилась вера, ты, во-первых, должен наполнить определенную меру в духовном мире, чтобы весь духовный мир увидел, что тебе интересно понять это, что ты хочешь разобраться в этом вопросе. Бог тебе сказал, но Бог всегда так говорит, когда слишком много еще туману остается. И как только ты захватился за это слово и начинаешь говорить: «Господь, я хочу понять это, дай мне еще дополнительное откровение, натолкни меня на какие-то места Писания, чтобы я это все систематизировал и собрал в одно единое целое, чтобы я мог это понять». И человек такой начинает вот здесь, начинает получать веру. Почему вера от слышания? Слышание от Слова Божия, говорит Писание. Вера от слышания, потому что только если Бог проговорит тебе, у тебя это осядет во внутреннем человеке. Вера не от того, что ты читаешь Писание. Вера не от того, что ты кончил какие-то там образовательные заведения, и теперь ты много знаешь, у тебя есть греческий язык, и ты много знаешь из Библии. Это не даст тебе веры. Вера только от слышания, а слышание от Слова Бога. Все остальное – это просто религиозность, это просто способности нашего ума и, откровенно говоря, собирание кучи хлама всякого, когда нету никакой взаимосвязи между доктринами, которые человек исповедует. Он сам приходит в ужас, когда ему начинаешь растолковывать. Окей, значит, Бог гневался. И гневался так на людей, что надо было кого-то убить. И он не нашел ничего лучшего, как взять, убить своего сына, чтобы потом простить людей, которые живут на земле. В любом нормальном, случае волосы дыбом станут от такого Бога, от таких отношений, от таких дел, которые вот нет у него другого выхода. Нужно было сына принести в жертву для того, чтобы гнев Бога утих, и для того, чтобы можно было прощать людей. Да Иисус Христос, когда жил на земле, Иисус Христос, Он ходил по земле еще до Своей Голгофской жертвы, Он говорил людям: прощаются тебе грехи твои, иди впредь не греши. Он же Бог был, через Него все начало быть. Он мог бы всему миру сказать эти же самые слова. Всем абсолютно людям. Вы думаете, что для Него было бы это тяжело сказать? Без всяких страданий, без ничего Он бы простил бы все человечество. Он Бог, выше Него. И кто может Ему помешать? Он выше всего. Кто помешает Ему делать то, что Он хочет? А тут такая несправедливость, такая тень на плетень намотали, что просто ужасно, ужасно даже эти вещи им самим произносить вслух. Вот. Но в то же время мы должны понимать, когда ты начинаешь в это вникать, и: «Господи, объясни ты мне, я не понимаю, зачем это тебе надо было приходить сюда на землю? Для чего ты претерпел все эти муки? Вроде сказал: дана мне всякая власть на небе и на земле. Ну, посмотришь на эту землю, какая тут у тебя власть, если во всем властвует зло и несправедливость, и силы тьмы, и все такое». И Бог же специально, рисует такую картину, чтобы человеку дать такое безвыходное состояние, чтобы человек, мозги его кипели, чтобы он начал искать правду. Ведь все заключается в том, что ищите правды, ищите праведности Божией или правды Божией, ищите ее, она спрятана. Она просто так вам не открывается. Но горе вам, если вы выжили из детского возраста, а у вас разум остался детский, вы рассуждаете, как дети малые. А вот он пришел, он знал, что я ничего не смогу, он просто пришел вместо меня, умер, и я теперь праведный, потому что все по справедливости, жертва заплачена. Куда Бог денется, да? Он же сам сказал, что за сделанный грех смерть. А смерть была, значит, все, греха нету, а Христос за всех умер. И когда малый ребенок это говорит, это же абсолютно правда и правильно, это так и есть. Но он же, когда он всю эту картину начинает рассматривать, он же должен прийти в ужас, что «а как вот это, а как вот это, а как это можно объяснить, вот почему Бог сделал то или другое?» И в этом случае человек начинает страдать, копать, углубляться, и только тогда у него появляется Божья вера. Бог начинает объяснять человеку после определенного испытания его и после определенного в духовном мире видения, что этому человеку действительно нужна правда. Действительно нужна правда. И этот человек получает живое слово. Слово, которое Писание называет истинной пищей и истинным питьем. Любую еду, которую мы едим, наш организм растворяет внутри себя и распадается эта пища на глюкозы, на разные составные части, проникает в кровь и начинает, становится одним целым с организмом. Бог говорит, что точно так Его Слово – это истинная пища, это истинная еда, и оно живое, это Слово, оно живит. Знаете, люди стараются есть здоровую пищу, там все такое, потому что хотят долго прожить на земле. А Бог говорит, вот истинная пища, истинное питье. Если Слово Бога проникнет в тебя, еще раз и еще раз повторю, оно может проникнуть в тебя при условии, когда ты отодвинешь все остальное от себя. Писание очень грубо говорит, Бог говорит, что если ты не возненавидишь отца, мать, жену, детей, и если ты всей своей жизни не возненавидишь, ты не можешь быть моим учеником. Я не могу тебя научить. И люди просто, готовы взять такой белый маркер и затереть эти слова Христа, потому что они, во-первых, противоречат всем другим местам Писания. Мы должны любить не только своих родных, мы должны любить и врагов даже наших, а домашних, наоборот, мы должны пектись. И поэтому люди говорят, это, наверное, что-то тут странности перевода. Не мог Господь такого сказать, что возненавидеть все ради того, чтобы стать моим учеником. Но он же не имеет в виду ту ненависть, которую мы часто имеем в виду. Он имеет в виду, что когда человек отдает свою душу близким своим детям, для чего ты живешь? Ради детей. Что ты в жизни, какие цели? Да, чтобы вот деточки, у нас не получилось, а вот чтобы деточки были счастливы, были все, замуж повышли, все. Вот эти все вещи человек должен возненавидеть. Почему? Потому что это и так придет, и так у тебя будет все хорошо с этими вопросами. Оставь ты свою жизнь для совсем других вещей. Повернись к тому, чтобы он стал твоим личным, персональным учителем, чтобы он мог говорить лично тебе. И в этом будет для тебя блаженство, потому что это слово будет как оккупант занимать с каждым разом больше и больше твоего внутреннего человека, и потом начнет распространяться на твое человеческое «я» и давить все то, что неправильно в очах Бога. Вот для чего пришел Христос на землю. Мы должны это очень четко понимать. Он принес себя. Причем, знаете, он же пришел не просто искусственным образом нас менять. Он, во-первых, прошел этот путь весь сам. Полностью прошел этот путь сам. Когда Писание говорит, что он был искушен во всем, кроме греха, мы понимаем, что грех его не искушал никак. Вот когда мы станем духовными людьми, грех для нас будет, любой грех, который есть. Ну, это равносильно, что ну, вот маленький ребенок идет, он видит лужу, она его манит. Вот бы там ему потоптаться, потом побрызгаться там, неважно, что зима, холод. Потом он упадет туда пятой точкой, потом только он будет плакать, что чего вы мне допустили, где этот Бог был, куда он смотрел, что я теперь в таком положении оказался. Но на самом деле, когда человек вырастает, то ну, с какой радости я буду ползать по полу, искать пуговицу какую-то или какую-то потерянную таблетку, чтобы проглотить ее. Ко мне пришел разум. И то, что я делал в своем детстве, оно мне просто неинтересно и глупо подобными вещами заниматься. Это явное отклонение в мозгах, если человек чем-то искушается детским, да, тем, чем он искушался в один год, допустим. Вот обыкновеннейший принцип, как это работает. Если приходит ум, уходят глупости. Приходят правильные ценности, уходит то, что тебе совершенно неинтересно. Другого пути Бог не предлагал. Не надо ему твои старания. Не надо ему твои жертвы. Ну, мы говорим, что до времени, пока мозгов нету, тебя надо держать каким-то законом. Не лезь, не трожь, а то получишь, да? Вот. Но когда человек всю жизнь этим держится, то это несчастье для этого человека. Ему надо отодвинуть все от себя, возлюбить чистое словесное молоко, дабы возрасти от него во спасение. Живое слово. Я хотел бы кричать это словосочетание множество раз. Живое, оно живое. Оно действительно проявит свою жизнь при твоей заинтересованности. Обязательно это произойдет рано или поздно. Может быть, не сразу. Но если есть заинтересованность и тоска по настоящей правде, по настоящим ответам, если ты есть высший разум, если ты есть тот, который все знаешь и все понимаешь, и все видишь правильно, я хотел бы познакомиться с тобой. Неважно, если ты 100 лет верующий, не имеет никакого значения. Если ты никогда его не слышал, если никогда он не обращался к тебе, в тебе нет живого его слова. Признаки живого слова. Вы знаете, все, что ты скажешь, вот злой дух, когда некоторые люди, 7 сыновей первосвященника Скевы, они взяли за практику ходить и изгонять бесов из людей, ну, которые одержимы бесами. Вот. И действительно, Христа я знаю, Павел мне известен. А кто вы? В вас нету никакой жизни. Вы никто в духовном мире. Вы вот эти слова ваши говорите, выйди, сатана, выйди, сатана. И хорошо, что Бог, еще понимая, что вы дети, держит вас и не попускает, чтобы эти злые духи вас пинками вытолкали из того помещения, где вы там пытаетесь сделать что-то. Это очень важно. Я верю в живое слово. Когда мы называли эту церковь, я об этом мало знал. Но кое-что во мне было, потому что, знаете, устаешь. Вот у нас, значит, в Курске было, ну, много таких случаев, когда люди больные, одержимые злым духом. Женщина, к примеру, она на все праздники христианские, она просыпалась на кладбище. И, ну, естественно, паника, крик, и бегом оттуда, и люди об этом знали. Потом она прямо в своем доме испорожнялась и мазала все стены своим испорожнением. И так ужасно мучилась. И другие разные издевательства он ей вытворял. Я помню, когда она пришла к нам, и она рассказывает, что вот я такая какая-то непонятная болезнь у меня, я страдаю, и, может быть, вы как-то можете помочь мне. Я ей только успел сказать, говорю, это никакая не болезнь, это просто каким-то образом в тебя залез сатана. Вот он залез, я говорю, не знаю, как он залазит в человека, но вот он залез, и он издевается над тобой изнутри тебя. Вот. Только я успел это сказать, такой бас из нее, какой не услышишь из мужчины никогда. И он говорит, я знаю, что я здесь сижу, я уже 30 лет здесь сижу, и никто меня отсюда не выгонит. А ты, говорит, и на нее, я тебя сейчас выгоню на улицу, кину тебя под машину, ты мне надоела своим, избавиться от меня хочешь. Ну, вот такое. И, конечно же, когда с этим сталкиваешься, тогда остро ощущаешь, что царь не ты, а царь он. Он захотел, засел и сидит там. Христос-то его вот так просто перстом пальца своего, ну-ка пошел вон, нечего тебе мучить этого человека. Давай убирайся. И все, больше ничего не надо. А мы молились, а мы кричали, а мы его гнали. А он, самое интересное, мы, помню, молились за маленького мальчика. Мы молимся сильно, а он хохочет, а он хохочет. Ну, этот бес в нем. Вот, таким, знаете, ехидным смехом. Ну, и вот все, когда ты это наталкиваешься на это, ты понимаешь, что ведь так не должно быть. Где власть слова, которое, или какая-то болезнь, которую Бог не хотел бы, чтобы в человеке были, или какие-то другие вещи. Где власть слова? Вот там она, эта власть. Когда ты оценишь это слово выше всего, когда ты сделаешь его живым, оно пришло на землю, это слово, оно не только пришло на землю, оно еще на земле модифицировалось. Бог на земле страданиями всякие навыки получал, послушание. Для чего? Для того, чтобы его слово живое могло работать по полной программе, на все вопросы жизни, чтобы оно могло ответить. Он не просто со стороны информацию получал, он имел ее внутри себя, эту информацию, он ее пережил, он через нее прошел, и он хочет тебе это все дать. Поэтому я сегодня стою на позиции, не хочу никакого христианства, не хочу ничего. Вот люди говорят, да я такая радость у меня внутри, я такой теперь счастливый человек, вообще я никогда в жизни такого не испытывал. Не хочу. не хочу испытывать долгое время то, что меня просто радует. Хочу испытывать право Господа в моей жизни. Хочу видеть плод этой радости. Жизнь этой радости хочу видеть. Поэтому должен сказать, лжецы великие, те, которые говорят, что я вот все получил, и посмотришь, да ничего нет уже за твоей бедной душонкой, ничего у тебя нету. Жалок ты, нищ, слеп, наг, как говорит об этом Писание. И не видишь ты этого ни капельки, потому что жизнь слова в тебе, она эту жизнь распространяет. Я знаю, что я не преувеличиваю, когда Христос сказал, кто жаждет, иди ко мне и пей. И у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки живой воды. Слышите, как в сказках, когда пошел где-то за 39 земель, черпнул живой воды, пришел и оживил там Ивана Дурака. Но это в сказках. Но Бог – это не сказка. И Он говорит, что не просто какие-то капельки жизни, а реки живой воды будут течь из твоего чрева, и каждое твое слово будет иметь силу, и весь духовный мир вынужден будет считаться с твоим словом, потому что слово твое, оно как и слово Бога. Бог тебе его дал, но то, что Он тебе дал, это одно, а второе то, что ты его принял. Поэтому, конечно же, мы принимаем это слово, и мы ожидаем исполнения этого слова. Нетрудно проверить, исполнилось это слово в нас или нет. Если нет, мы по-прежнему исповедуем, и мы по-прежнему ожидаем исполнения и действия этого слова в нашей жизни. Я не знаю... Трудно ли я говорю, и не устали ли вы меня еще слушать? Вот, но так как вы Крисмас, кто вчера проводил еще Крисмас? Наверное, тоже так, как мы проводили. Поэтому вам двойная порция сегодня посидеть и послушать истинные смыслы бытия. Знаете, вот, посмотрите, вот этот вот усилитель, он или что это, там 3.33 написано. Вот по-прежнему чуть ли не каждый день натыкаюсь на 3.33 по времени. Время это вижу. И каждый раз звучат в моем сердце эти слова, которые когда-то сказал мне Господь. Я уже рассказывал это, наверное, и не раз рассказывал. Я стал однажды просыпаться каждое утро, в 5 вставать на работу, а я просыпаюсь, открываю глаза, и будильник этот перед носом у меня, и там 3.33. И я лежу и все время смотрю. Думаю, надо посчитать до 60. Начало минуты я проснулся или в конце минуты. И практически каждый раз начало минуты. И вот я всю эту минуту сижу и смотрю на эти часы. И вот такой... Знаете, другой бы человек давно бы обратил бы внимание, что что-то не то происходит. Чего это я в одни и те же секунды просыпаюсь? Вот. А я толстошкурый себе. Ну, столько злюсь. 5 вставать, а тут опять проснулся. Пока однажды Бог не проговорил ко мне. Я знаю, что это Бог, потому что это всегда неожиданно, это всегда мимо твоего разума. И он мне сказал: встань и прочитай Еремии 33:3. Я вскочил быстренько на первый этаж, читаю, там написано: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, и покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». И вы знаете, я думал, что это, ну, полный ответ всего, что мне нужно. И я начал взывать. Думаю, надо посмотреть, что это слово значит. И там нашел, что это громко кричать, вопить, превозглашать. И давай я. И таким голосом, и таким: Господи, ну я же взываю, ну покажи ты мне это великое. Или это не ты меня вот это вот все время, это же больше, чем полгода я просыпаюсь на 3:33. И разве не ты мне вот это сказал, что пойди и прочитай? И взываю, и никакого толку нету. Потому что в первую очередь я должен понять, что великое не то, что я себе представлял великим. Что мне Господь сейчас объяснит, на третье небо меня подымет и покажет мне какие-то тайны или какие-то там чудеса или еще что-то. Иные миры и всякая, знаете, всякая муть, что есть в голове человека. А я тебе просто покажу истины своего слова, которое действительно есть величина величин. Но только если ты вознуждаешься в этом, если тебе нужно это больше, чем воздух. Господь, я хочу знать правду, я хочу понимать все, что тебе нужно от меня, кто ты такой есть, я хочу видеть тебя в твоем слове, в твоей правде. И когда ты начинаешь таким образом вопить, когда ты начинаешь таким образом искать, потому что еще раз скажу, что Слово Божие имеет две части. Одну часть, которую Он открывает только для того, чтобы натолкнуть тебя на поиски второй половины. И если поиска нету второй половины, то ты банкрот. Это Слово уйдет от тебя, и как будто его никогда не было. Поэтому я рекламирую это, как я только могу. Но знай, что Царствие Божие усилием берется. И если у тебя не появится, знаете, состояние, когда ты вот зажат в какой-то клетке, и тебе надо невероятное усилие, чтобы выбраться оттуда. Вот так изогнуться буквой «зю» и как-то внизу, там, где проход, вылезти из этой клетки. Я когда-то видел во сне такой сон, видел, что невозможно это сделать чисто по физическим данным, но ты должен это сделать. Ты должен, в конце концов, ну, так тренироваться в духовном смысле, чтобы хребет твой согнулся до самой земли. Я кончиками пальцев не могу достать, даже, как говорится, до колен только могу достать, сильно живот большой. А то тебе надо достать до самой земли головой, чтобы вылезти из этого капкана, из-под этого проклятия. Вот так ты должен искать. Вот так ты должен себя чувствовать, если тебе нужно действительно живое Слово Бога. Живое Слово Бога. И тогда приходит Бог. Приходит Он с самым большим чудом. Когда-то сказал Господь женщине Марии, о ней сказал Она просто села у его ног, открыла рот и сидела, слушала. Марфа там крутится, приготовить угощение, злится на эту Марию, что она... Скажи ты ей, Иисус, она мне не хочет помочь. Что она сидит, слушает? А Иисус говорит, она выбрала благую часть, которая никогда у нее не отнимется. Живое слово. Давайте соответствовать нашему названию, давайте стремиться к нему всей своей жизнью. Не пьянствовать во время Крисмаса, хотя бы даже по глотку. Не пьянствовать во имя Иисуса Христа, а двигаться к тому, чтобы жизнь Иисуса Христа открылась в нашем смертном теле, чтобы мы могли увидеть действительно воскресшего и царствующего Господа. И так оставляем пути неведения и двигаемся к тому, чтобы все проклятое, все разрушающее было обнаружено и предано забвению. Наша цель не только спасение нашей души, наша цель – спасение любого человека, который соприкоснется с нами, который окажется на нашей дороге. Знаете, вот говорит Писание, что шел человек и попался на дороге разбойникам. Они его избили, забрали у него все деньги и убежали. И идет такой священник весь в своих блестящих одеждах, подошел, посмотрел, ну куда ему, окровавленного человека? Ему сейчас в храм надо идти там служить, а он сейчас тут запачкается, и вообще статус это не его. Он такой важный, такой блестящий весь, в колпаке. И пошел мимо. Идет левит, то же самое. Он же занятый человек, ему в храме петь там все. И пошел мимо. Идет самарянин. Идет, увидел его, жалился над ним. Дал ему весь сервис нужный, отвез его в гостиницу. Все, заплатил за него все, чтобы человеку этому помочь. И Христос эту притчу, может, и история такая была, но он ее рассказывал как притчу, он ее рассказал с той целью, что самарянин – это человек, которого сам быт, сама ситуация делала небольшим в своих глазах. Евреи брезговали самарянами, они не хотели с ними сообщаться. Они считали самарян нечистыми людьми. И они не ели с ними вместе и прочее, прочее, что вы такие-сякие самаряне, полукровки там, да? И вот этот человек знает цену тому, что человек, страдающий, в себе переживает. И ему без разницы, он спустился, нашел его, вытащил его, отвез его. Поэтому Слово Божие поведет тебя низкими путями, а ты с радостью должен принимать. Слово Божие разобьет твое «я», оно уничтожит твою гордость, твое высокомерие, твое желание, чтобы тебе служили люди, чтобы тебе быть на голову выше всех остальных, иметь славу, иметь власть, иметь массу удовольствий. Это все присуще любому человеку. А Слово Божие как ударит, и все эти твои прихоти и похоти растают, как весенний снег или лед там, а сила, тепло, власть, Слово Божие растопит всякий лед и уничтожит из тебя всякую гнусность. Поэтому, ну вот придешь ты сегодня домой, скажешь: Господь, ты родился в этот день или не родился, я не знаю, потому что не в этот день Христос родился. Это явно, это все знают, что при императоре Константине политика как бы была вынуждена, знаете, язычество как-то примирить с христианством, и день этого самого, день солнца сделать его с днем рождения Христа, так, чтобы и овцы были целы, и волки сыты, и много других праздников они просто совместили. Христиане практически заняли храмы, капища языческие, и, как говорится, бескровно прошли эти все ну, перемены. Как ходили в тот храм, так и ходим. Как некоторые обычаи там исполняли, так и исполняем. И так оно и до сих пор тянется, это все. Понятное дело, что Авеева череда, когда служил этот, или даже возьмите, допустим, Захария, муж Елизаветы, это была его очередь служить в храме, да, и отнимите оттуда 6 месяцев там, или, ну, там, как вы считаете, вы получите совершенно другое время, вот. Зимой пастухи не пасли скот в поле, как сказано в Писании. Ну и много других, разных других признаков того, что Рождество на самом деле было в другое время совершенно. Но это не важно. Важно то, что сегодня у меня есть потребность снова вспомнить и сказать: ты должен родиться вот здесь своим словом. Ты и есть Слово, родись, Господь, вот здесь. Пусть каждое твое слово станет живым, действенным, чтобы каждое твое слово, которое я смогу выпустить из своих уст, имело действие жизни не только на меня, но на все окружение вокруг меня. Родись, Господь, своей властью, своим правом, своим светом, своей красотой, и дай увидеть мне самому это, и дай мне этот живительный запах благоухающий показать другим людям. А иначе зачем мне жить, иначе зачем мне все это христианство нужно? Ради спасения там в рай попасть, по золотым улицам походить, это для кого-то другого. Мне это не интересно. Мне интересно, если он действительно полон правды, если он действительно настоящий Бог, Бог милосердия, Бог, извините меня, даже страдания, Бог скромности, Бог ну, всяких вещей, которые для нас мусор, а он был Богом этих всех вещей. Просто я имею в виду, они были в нем совершенного действия. Если кротость, значит, это была кротость, куда Моисею до этой кротости? Если это смирение, то это было такое смирение, что никому и не снилось. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит. Так говорит о нем Писание. Настолько, ну, действительно, Бог всего. Я часто слышу там какие-то во время Второй мировой войны катюши, там, вот Бог войны, как начинают лупить. Вся земля горит, и говорят, Бог войны, потому что они, ну, действительно такой ну, впечатляющее действие такое делает. И я всегда это переношу. А это Бог, Бог послушания, Бог любви, Бог простоты, Бог кротости, Бог смирения. Где ты взял это все, Господь? Кто ты есть на самом деле? Дай мне увидеть тебя изнутри, дай мне понять, ощутить твои качества внутренним естеством моего сердца, чтобы поклониться тебе низко для земли, до самой земли, признавая твою абсолютную власть, потому что ты заслуживаешь того, чтобы тебе принадлежали все мои эмоции, все мои представления, все мои желания, потому что ты Бог и Бог всего. Бог всего. Благословенно его имя. И благословен ты, если ты его ищешь таким. Если он тебе постучится своим словом и откроет свою сущность, тогда не надо тебе говорить ничего. Ты сам будешь бежать от всего противного Богу, потому что оно противно станет и тебе самому. А что, правильно у меня там часы? Это получается, что я уже проговорил столько, что, Боже милосердный, никто из вас меня не это самое, не желает внутри себя стянуть отсюда. За пиджак. Ну, хорошо. Больше ничего не скажу тогда. Я что-то думал, что половина еще только. Благослови вас, Господь, и давайте мы встанем для того, чтобы поклониться в первую очередь рожденному. И если нет рождения еще в нашем сердце, попросить его, пусть Слово Твое проникнет для рождения свыше. Господь, милосердный пастырь и Творец, я перед Тобой стою, Владыка неба и земли, не вправе открывать уста свои пред Тобою, Господь всемогущий, но, уповая на Твое великое милосердие, опуская свою голову пред лицем Твоим, я говорю Тебе, Господь, милость Твоя и благодать Твоя да пребудут с нами, и Твоя божественная воля пусть двигается в нашу жизнь, чтобы мы разумели и знали Тебя, чтобы мы видели Тебя таким, какой Ты есть. Мы празднуем сегодня, или не празднуем, но отмечаем этот день, когда Ты появился на этой земле, Владыка, чтобы мы имели жизнь и жизнь с избытком. Прошу Тебя, дай нам возалкать и возжаждать Твоих божественных откровениях, чтобы живое Слово утвердилось в наших сердцах, чтобы мы, Господь, могли со всеми святыми познать, что широта, что глубина, что высота великой премудрости Твоей, ибо бездна богатства премудрости и ведения сокрыты в Твоей божественной сущности, Господь. Мы не ценим это, потому что никогда этого небесного глагола не пробовали, никогда не съели этой духовной пищи, которая потом растворяется и дает жизнь всему организму. Господь милосердный, прости нас за потраченное впустую время, прости нас за беспечность и равнодушие тогда, когда нужно искать Тебя и призывать Тебя, Господь. И благослови нас. Скоро этот год подойдет к концу, Господь. И нас Ты призываешь делать оценку прожитому времени. Боже милосердный, какую оценку мы можем сделать пред Тобою? Только милость Твоя спасет нас, Владыка, потому что мы беспечны, мы глупы, и мы часто, Господь, делаем совсем не то, что нам нужно. Милости Твоей просим и благоволения, и вновь помощи, Господь, стучи в наши сердца, призывай нас еще и еще, чтобы Слово стало живым внутри нас, и чтобы Слово стало действенным, и чтобы Словом Твоим все начиналось и в нашей жизни, и вокруг нас, чтобы все начиналось Твоим божественным, могущественным Словом. Благодарим Тебя за все, Царь царей. Слава Тебе за все. Аминь.